Привет всем, я Надежда, созависимая. Шестой шаг, мне он всегда казался таким неважным. Ну, мало ли что там, готовность, какая-то готовность. Вроде бы уже когда сделаны до шестого шага шаги с готовностью, так легко как бы справлюсь. И то, что вот он звучит полностью, подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от всех наших недостатков. Мне казалось, что это больше вопросы Бога, чем мои, поэтому я не очень ему уделяла внимания. Но когда с малой группой мы к нему подошли, и когда с высшей силой стали работать, то, ох, как мне это показалось нелегко. Вот. Проблема заключается в том, что мне хочется все упорядочить, все проконтролировать, чтобы снова рулить. Вот. И прописав мои дефекты характера, я нашла в них двойную выгоду. В основном это страх, нечестность, несвобода и оправдание. Мне очень тяжело подготовить себя, как оказалось, и отпустить эти дефекты характера. Одна я это сделать, ну, практически вообще не могу. То есть с малой группой, с высшей силой. Надеюсь, что в седьмом шаге я с этим справлюсь. Но вот в шестом шаге мне очень тяжело, потому что у меня огромное сопротивление. Мне не хочется отпускать. Мне не хочется отпускать контроль. Мне хочется снова и снова заглядывать в мои созависимые отношения, мое созависимое поведение. Как будто бы это вот такая наезженная дорога, где мне удобно и легко, где комфортно и стабильно, спокойно. А как-то меняться, что-то новое вносить, это невероятно сложно оказалось. И вообще мне всегда было трудно отпускать. Ну, например, вот пример. Прыщи, да, или царапина. Если я постоянно контролирую эти прыщи, каждый день, каждую минуту заглядываю в зеркало и спрашиваю, ну как, они уже поменьше стали, даже фотографирую их, меньше прыщи или нет. И вот почему-то, как назло, даже если они уменьшаются на какое-то время, то снова через какое-то время обязательно, лично у меня, это мой опыт, возвращается. Но стоит мне о них полностью забыть, отпустить и переключиться, отпустить контроль, прыщи исчезают, и кожа снова гладкая и ровная. Или то же самое с царапиной. Когда я забываю, то все исчезает. Исчезают проблемы, исчезают дефекты те же характера. Стоит только довериться и отпустить. Вот, например, также с напряжением в теле. Напряжение в теле, тревога, какая-то зажатость, дискомфорт. Почему? Потому что я не готова быть здесь и сейчас. Вот кто-нибудь из вас задается ли вопросом, сколько он находится в здесь и сейчас, в этой минуте, в этом моменте. Лично я себя ловлю на том, что я часто, не постоянно, нет, но достаточно часто переживаю какие-то конфликты, болезненные травмы из прошлого. Снова как-то переосмысливаю, пытаюсь проработать. Вот здесь это как раз про шестой шаг. То есть я не отпускаю, а пытаюсь снова и снова прорабатывать и вспоминать. Конечно, неудивительно, что этот негатив и вот эти негативные аффирмации, по сути, которыми являются мои воспоминания, они создают напряженность в теле, дискомфорт и тревогу. Потому что я верю в то, что я думаю, вот это вот оно и материализуется в моей мысли, в моей жизни. То есть мои мысли, они материализуются в моей жизни. Если я думаю позитивно, то позитивно все складывается. Мне в этом очень помогает молитва, кстати, абстрагироваться. Если я постоянно варю прошлые конфликты из созависимых отношений, то тревожность, напряженность в теле, привет, снова и снова. Это как вот такой циклический круг, который очень трудно отпустить. Хорошо, что есть шаги, что можно об этом подумать. Как только я глубже начинаю задумываться, мне снова становится легче. Еще я поняла, что вот эта тревога, о которой я все время говорю сегодня, во всяком случае, и которая меня достаточно часто сопровождала раньше особенно, сейчас это больше напряжение такое неосознанное. Так вот, все даже хорошо в жизни, все ровно, она все равно есть. Потому что воспоминания и потому что чувства эти воспоминания во мне пробуждают. Согласно табличке чувств, я открыла и увидела, что это лень и нежелание ничего менять абсолютно. То есть нежелание шестого шага как такового полностью. Здесь вот написано, что полностью подготовила себя к тому, вот, а здесь полностью нежелание ничего менять. Что я тогда делаю? Я молюсь высшей силе, зову на помощь, потому что сама я с этим не совладаю. И начинает приходить интересная информация ко мне. Например, информация о том, что неплохо было бы выписать 10 предложений. Те, что вертятся в моем мозгу, и те, что со словом «должна». То есть вот что я кому должна? Я их написала, эти 10 предложений. Выяснилось, что у меня их не так много, достаточно 10-15 предложений я вместилась сюда, в общем-то. Дальше я себе задаю вопрос. А зачем это? Для чего? Почему я должна? Я посмотрела туда и удивилась, потому что сама себе ответила, что не знаю. Я не знаю, для чего я должна. Или же не хочу. Вот два таких самых распространенных ответа – не знаю и не хочу. Так почему же я снова и снова туда возвращаюсь? Почему же я себя как швеллером по голове каждый раз бью вот этим словом «должна»? Если я не хочу и не знаю. То есть если это уже устаревшие принципы, паттерны поведения, шаблоны поведения. Вот такой интересный у меня вопрос, открытый пока что. Он к высшей силе. И я думаю, что это к седьмому шагу. Хочу пример вот этого моего неосознанного такого «должна» привести. Например, то, что я написала, что я должна воспитать хорошего сына, то есть это из отношений. Для чего? Зачем? Не знаю. Почему? Потому что сын вообще не хочет воспитываться так, как я его хочу воспитывать. Моими принципами и шаблонами, слава богу, он не хочет воспитываться. И если еще глубже копнуть, то я хочу, чтобы сын просто стал удобнее. Как бы это жестоко и жестко не звучало. Дальше. Но ведь это моя корысть, то есть это мой дефект характера. А зачем? Не знаю. Потому что я так привыкла. Потому что мне так удобно по накатанной колее кататься. Ведь на самом деле, вот то, что происходит, я себя заставляю этим должна, а на самом деле я сына люблю безусловной любовью, чистой, и принимаю вот такой, какой он есть. То есть вот здесь вот моя соза мне поставила знак вопроса, а потом знак восклицания. Дальше. Что вообще вот с этим знаком вопроса и знаком восклицания, какие у меня инструменты есть, это... Меняю с помощью аффирмаций свои старые принципы, паттерны, навязчивые установки. Повторяю положительные аффирмации. Еще письмо гнева. То есть я Пишу несколько дней, вот сейчас вот уже где-то пятый день, наверное, это письмо гнева. В нем я прописываю ту созависимую ситуацию, которая принесла мне боль. И кроме этого, я там использую нецензурные слова. Все, что мне хочется, все, что мне приходит в мысли, я все это пишу. Письмо уже достаточно длинное получилось. Кроме этого, я еще пишу то, что я прощаю этого человека. Прощаю и отпускаю. Прощаю и отпускаю. Снова и снова. Вот как молитва четвертого шага, прощать и отпускать, так у меня в шестом шаге с письмом гнева. Прощаю и отпускаю. Еще хорошо бы, если бы нашелся какой-то партнер, который мог бы мне говорить: да, спасибо, я принимаю то, что ты прощаешь и отпускаешь, и тебя тоже прощаю и отпускаю. Но, видимо, пока достаточно того, что есть. Еще у меня любимый инструмент, конечно, это медитация. Но в шестом шаге это необычная медитация, это медитация по будильнику. У меня снова заведены будильники каждый час. И здесь я работаю с напряжением в теле, с тревогой. Тревожностью. Это не тревога, это такая перманентная, такая неосознанная тревожность. Я завела будильники, и по одной минуте я себе начинаю повторять такую приблизительную медитацию, что расслабляются мои ножки, пальчики ног, расслабляются голени, коленные суставы, тепло, приятное расслабление, приятная тяжесть окутывает мои бедрышки, ягодицы, мои бока, спинку. Все это наполняется приятным теплом, приятным расслаблением, перетекая в животик. Животик расслабляется. Из животика в грудку. Грудка дышит легко и свободно. В собственном темпе, в собственном ритме. Из грудки тепло и расслабление перетекает в плечики. Плечики расслабляются. После перетекает в ручки плавно, спокойно, естественным потоком, наполняя ручки, распространяя тепло, расслабление, спокойствие. Расслабляется шейка, расслабляются мышцы головы. Тело отдыхает. Наполняется спокойствием и уверенностью. Вот. Приблизительно одну минутку, может чуть больше, уходит у меня на расслабление. И после этого я чувствую, что мир снова остановился. То есть все в порядке. Тело снова наполнилось гармонией, спокойствием, легкостью, расслабленностью. То есть мне вот эта медитация каждый час очень нравится. И вспоминать снова же тоже по времени, сколько я нахожусь здесь и сейчас. Улетела я снова в переживание и проработку прошлого, или же я здесь и сейчас. Вот эти инструменты мне очень нравятся в шестом шаге. А еще мысль мне вот очень тоже удовольствие доставляет то, что даже самая маленькая частица желания, самая малюсенькая частичка, она открывает дверь силе божественного изменения, исцеления. То есть есть надежда у меня на шестой шаг, и самая большая надежда – это на высшую силу. Поэтому, Господи, помоги. И шестая традиция. Шестая традиция – это о том, что Группе кода никогда не следует поддерживать, финансировать или предоставлять имя кода для использования какой-либо родственной организации или посторонней компании, чтобы проблемы, связанные с деньгами, собственностью, престижем, не отвлекали нас от нашей главной духовной цели. Конечно, эта традиция интересна, как для кода, но мне больше понравился шестой шаг, там можно к себе более применить. Но шестая традиция, она полезная. Полезна, потому что одобренная литература, она позволяет оставаться мне в русле выздоровления. Она позволяет сосредоточиться именно на идеях выздоровления, на идеях кода, то есть исцеления от созависимости. Также удерживаю себя во внешних обязательствах и обязанностях. Например, то, что не называю кода литературные какие-нибудь кружки или же медучреждения или прочее, не относящиеся к коду. Это тоже позволяет оставаться кодом в безопасности и чистоте, и несении вести именно кода, а не других сопутствующих прекраснейших идей тоже. Но все ж таки сосредоточиться необходимо на созависимости. Конечно же, держать при этом внимание на нашей главной духовной цели, неся весть о выздоровлении тем, кто еще страдает. И отделение материального вопроса от вопроса выздоровления с помощью, например, казначеев, с помощью рабочих собраний, интергруппы и других инструментов. Как мне шестая традиция в моей семье откликается? Почему-то, когда я готовилась к спикерскому, мне казалось, что шестая традиция – это похоже на ответственность и обязательства в браке. В моем браке, который длится 20 лет, и в котором я счастлива, и я благодарна высшую силу за него, это ни в коей мере не моя заслуга. Но вот все ж таки я надежда, и как бы брак, он для меня есть проявлением любви, мудрости, теплоты и поддержки. Вот. Чего всем желаю, чтобы у всех было хорошая, спокойная, теплая семья. Господи, помоги всем нам. Спасибо, что послушали, друзья. Это в основном то, что я хотела сказать. Если будут вопросы, то с радостью на них отвечу.
Спасибо, Надюша. Спасибо, что поделилась с нами своим опытом. Спасибо за твой опыт. Он очень важен, он очень ценен. Вот, я прошу всех писать вопросы в чат. Вот. А пока нет вопросов, я бы хотела задать вопрос от себя. Мне очень понравилось твое выступление. Я бы хотела спросить. Вот я работаю по шестому шагу сейчас и увидела у себя страх перед тем, что, ну, страх взятия на себя ответственности. То есть получается у меня какая-то лень, какой-то страх, какое-то нежелание брать на себя долгосрочные обязательства. Вот, ты с этим сталкивалась, и как думаешь, ну, как можно над этим работать дефектом? Спасибо.
Катюша, спасибо большое за вопрос. Я думаю, что это связано с шестой традицией, то есть обязательством и долгосрочной ответственностью. Опять же, до программы, опять же, про мой брак. Я познакомилась с молодым человеком, он стал моим мужем, так интересно познакомились. Я распространяла косметику, а он работал в редакции газеты, И я очень понравилась ему. Я приходила туда не только косметику распространять, но тогда еще не было компьютеров. А для меня это была самая такая большая мечта – компьютеры. И, в общем-то, он мне все порывался, этот компьютер, показать, как он работает. А мне хотелось просто посидеть полчасика за компьютером. В общем-то, было очень приятно, что я понравилась. Но я тогда нравилась многим людям и не умела ценить. То есть ценность отношений ко мне пришла только через годы. Когда эйфория молодости стала развеиваться, не скажу, что она улетучилась, потому что человек молод всегда в душе, во всяком случае я. И это правильно, это хорошо. Но розовые очки стали спадать. И долгосрочная ответственность, к вопросу долгосрочной ответственности, я тогда подходила очень легко. У меня не было примера семейных отношений, таких вот, кроме моей бабушки и дедушки, но мама с папой, у них не было семьи. Вот. И поэтому, наверное, а может еще потому, что опять же, вот розовые очки были, я легкомысленно подошла к ответственности, но не настолько, чтобы совсем, потому что мы 4 года перед браком мы встречались с мужем, мы общались, у нас были платонические отношения, платоническая любовь. Вот, и со временем я научилась ценить, со временем я научилась отделять любовь, эйфорию, конфетно-букетный период, то есть влюбленность от настоящей заботы, настоящей любви и настоящей ответственности долгосрочной. Я поняла, что это совершенно разные вещи. Я поняла, что это долгосрочная ответственность, это взаимоотношения. Это не просто там вот подарки или поцелуи или приятные слова. Нет, это работа с любовью. Я вот так вот охарактеризовала свою семью. Работа с любовью. Любовь выражается в заботе. Вот. А насчет страха перед ответственностью долгосрочной, так у меня тогда такого вообще не было. Я легкомысленно ко всему подходила. И если бы сейчас я... Ну, это все фантазии, уже иллюзии, поэтому не буду говорить о том, что если бы, да кабы. То есть я буду говорить о реальности. То, что у меня есть. Долгосрочные обязательства меня, как сказать, заставляют взвешивать. То есть взвешивать, просматривать мою ответственность, мои возможности. Я уже в 4-м шаге, еще в 6-м написала свои недостатки, свои... Ну, это не то, что дефекты, да, это... Скорее всего, для опыта высшей силы нужны вот эти вот мои проявления. То есть мои проявления, которые могут быть неудобны другим людям и мне. Я вот это все взвешиваю, свои силы, возможности, свои проявления. И на другую тоже чашу весов я кладу вот сами... Нужно ли это мне, сами эти обязанности, обязательства? Буду ли я там счастлива? Совпадает ли это с моей главной целью в жизни? Вот. И, наверное, самый вопрос тут стоит для меня главный. Это доставит ли мне это радость? Принесет ли это мне облегчение, помощь, выздоровление? Совпадает ли это с моей главной жизненной целью? Только тогда я принимаю к какие-то долгосрочные обязательства, например, по служению, да, вести группу, служить полгода. Для меня это достаточно долгосрочно, и раньше бы меня это очень испугало. Но сейчас я, взвесив свои вот проявления, свои качества, я и то, что мне это даст служение, и то, что я могу дать, я решаюсь на этот шаг. Мне очень это нравится, и это приносит мне радость. Все ж таки я, наверное, не верю в то, что между людьми и вообще на этой планете возможно полностью бескорыстная любовь, даже к ребенку. То есть, мне кажется, это божественная любовь. Да пребудет она с нами. Спасибо за вопрос. Надеюсь, ответила. Может быть, кто-то хочет вслух сказать вопрос.
Спасибо за ответ. Очень ценно для меня. А вопрос от Ирины. Спасибо за спикерское. Очень много для себя интересного и нужного услышала. Надежда, есть у тебя такие недостатки, с которыми не хочется расставаться?
Угу. Спасибо большое, Ирина, за вопрос. Да мне вообще ни с какими недостатками не хочется расставаться. Все это как бы так вжилось в меня, что вот я в разговоре с высшей силой я спрашивала, ну так если я с этим расстанусь, то где же будет Надюша? Кто же будет тогда новая я? Где же я? Я же потеряюсь. Я почему-то себя вот ассоциирую со своими недостатками, со своими проявлениями. Ну, то есть недостатки это входят в мое единое целое. Я составляю своими недостатками единое целое, они мне помогают очень часто. Поэтому я думаю, что мои недостатки, они будут переведены в достоинство. По крайней мере, в моем понимании, они будут переведены в достоинство. А с какими я не хочу расставаться недостатками? Конечно же, это лень. Мне очень нравится лениться, мне очень нравится не делать чего-нибудь. Мне очень нравится избегать неприятного. Конечно же, мне не хочется неприятных разговоров, мне не хочется отстаивать свои границы. Мне гораздо проще оставаться в своей тихой пещерке созависимости и там чахнуть помаленечку. Но слава Богу, что есть высшая сила, которая меня любит своей божественной, бескорыстной и, как это вот называется, безусловной любовью, которая мне на сегодня недоступна. И вот она меня настолько любит, что говорит: Надюша, пора выбираться. Вот, дает руку помощи, дает людей, и мы, надеюсь, к седьмому шагу будем чуть-чуть получше, а может и гораздо лучше. И я надеюсь, что я в следующем круге шагов буду говорить, что я себя уже ассоциирую не по недостаткам, а по моим достоинствам. То есть я себя так люблю и принимаю полностью. Спасибо, что послушали. Спасибо за вопрос.
Ирина пишет: спасибо, очень откликается, у меня тоже так. Так, друзья, есть минутка на вопрос. Кто-нибудь хочет что-то спросить? Можно взять микрофон.
Спасибо большое за вопросы, друзья. Думаю, что я уже ответила на основные вопросы. И спасибо, что разрешили мне спикерить. Я это обожаю.
Спасибо тебе. Так, а мы продолжаем. Сейчас у нас будет спикерить Оксана. Оксана, добро пожаловать, твой микрофон.
Спасибо. Добрый вечер. Я Оксана, созависимая. У меня это дебют, так скажем. Я очень надеюсь, что Бог мне поможет. Что Прежде всего, я, конечно, по дефектам, я узнала, что такое вот дефект, да, почитала. Дефект – это человеческие потребности, искаженные эгоизмом и зависимостью. Эгоизм и зависимость – обычно человеческие потребности, извращает, увеличивая их до невероятных размеров и превращает эти потребности в дефекты характера. Когда эти дефекты характера задеты, человек начинает чувствовать тяжелые отрицательные чувства. Вот. Шестой шаг. Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от всех наших недостатков. Как я его понимаю? В четвертом шаге я увидела дефекты своего характера. В пятом шаге призналась перед Богом собой и другим человеком о своих дефектах. Мне было очень сложно и страшно увидеть эти дефекты в себе, а тем более признаться перед кем-то, что они у меня есть. Я поняла, что здесь бояться не стоит, потому что ведь именно страх останавливает меня идти вперед. Чтобы избавиться от страха, это не значит замиранием сердца говорить о дефектах. Сейчас у меня сердце замирает, это страх. Для меня это значит принять себя такую, какая я есть. Да, я такая. И так я жила. Так я поступала с людьми. Но это в прошлом. И слава Богу, что... Слава Богу, то, что Бог привел меня в программу, и я увидела все, что... Все это увидела, и то, что поступить по-другому, я не могла раньше. Потому что не знала, потому что не умела. Я делала свои ошибки, обижалась сама, решала людей, своевольничала. Поступала так, веря в то, что я поступаю правильно, и мне все должны. Сейчас я учусь поступать так, как задумал Бог. Это не были мои ошибки, это был мой опыт. Вот в моем понимании идти за Богом, положась всецело на Него, вот это главное, на мой взгляд, как должно быть. Вот быть готовым для меня, это не значит каждый день просить Бога, забери у меня вот тот или иной дефект, забери у меня тот или иной дефект. Для меня это увидеть, что я не могла в тот момент поступить по-другому. И вот уже тогда я прошу Бога избавить меня от дефекта. Для меня самое главное, конечно, не ждать, что вот я помолилась, попросила избавить, и Бог волшебным образом быстренько избавил меня от этого. Это процесс, как говорит программа, шестой шаг. Бог создал меня такой, какая я есть. И если я нахожусь сейчас на этом месте, на своем месте, значит, Бог меня поставил туда, где я ему нужна. Я прошу, Боже, помоги мне помнить об этом. Все люди созданы тобой, и люди, которые рядом со мной, тоже создал Бог. И привел в мою жизнь именно такими, какие нужны мне. Бог убирает у меня то, что надо убрать, только тогда, когда надо убрать это. Это для меня это значит быть готовым. Я просто пытаюсь следить за собой, смотрю, как я живу. Вот моя задача в первую очередь. Вот мне понравился рассказ, я слушала. про молодого мулу. Один мусульманин ходил на собрание, слушая. И вот однажды подошел к муле и сказал: «Я больше не буду ходить на собрание». «Почему?» — спросил мула. «Да потому что ты вроде все говоришь правильно, и мне много откликается. Но посмотри, другие участники ведь тебя не слушают. Одни что-то обсуждают, другие копаются в своих телефонах». Тогда мула сказал: «Сходи, налей стакан воды и пройдись здесь по всему периметру. Но главное, не расплещи воду». Мусульманин прошелся и принес ему стакан, не расплескав воды. Мула спрашивает: «Ну что, теперь ты видел, кто чем здесь занимается?» «Нет», — отвечает ему мусульманин. «Вот, ты занят был собой, сосредоточен на себе. И это правильно, быть в первую очередь сосредоточенным на себе. Я прошу, Боже, помоги мне быть полезной. Если я бухчу, значит, что-то не так со мной, в первую очередь. Я сразу вижу дефекты у других, но это неправильно. Это снова вылезает моя болезнь. И если я помню, что этим миром управляет Бог, стараюсь сразу говорить себе «стоп» и прошу: «Боже, избавь меня от того-то или того-то дефекта». Все люди созданы Богом, и это есть, и это Его дело следить за ними. Я должна следить за собой. Но это не значит дать себе такую установку: пусть делают, что хотят. Надо стараться относиться к людям с легкостью, добротой и любовью. А то, что они делают что-то не так, это не мое. Сами потом будут отвечать. Заниматься собой. А Бог сам знает, кого мне надо, кого для меня надо послать в том или ином месте, какого человека, в то или иное время. Извините. Так, потеряла мысль. Все мои дефекты – это симптомы моего заболевания. В шестом шаге мы не боремся со своими недостатками. Я делаю, что предлагает программа. Увидеть, осознать, позвать Бога. От своих дефектов я еще не избавилась. Я понимаю, что это процесс, но я уже готова. От них избавляться я даже не знаю. Я работаю, а избавит меня от дефектов – это воля Бога. Если я искренне желаю избавиться, то Бог видит это и избавляет меня. Но делает это совершенно незаметно. Вот, например, я не знаю, дефект такой. Раньше я раньше кричала, отвечала, как если на меня кричат, я отвечала тем же сразу же. Орать и истерить на другого человека – это мое. Я срываюсь на крик. Но я поняла, что это неправильно. Это было искренне. И вот как-то незаметно я пришла к тому, что у меня сейчас нет уже даже желания срываться на какого-то человека. По шестой традиции. группе кода не следует поддерживать, финансировать или предоставлять имя кода каким-либо родственным организациям или посторонним компаниям, чтобы проблемы, связанные с деньгами, собственностью и престижем, не отвлекали нас от нашей главной духовной цели. Быть с Богом и помогать другим – это наша цель. И в традиции показано, что может нам, в шестой традиции показано, что может нам помешать. Вопросы, связанные с деньгами и престижем, создают беспорядок. Вообще это обязательство. И мы доверяем совету попечителей, финансовые и юридические вопросы. Литература, не относящаяся к коду, также может привести нас к заблуждению. Я ориентируюсь на ту литературу, которая рекомендована кода. Ведь она помогла и помогает людям, которые пришли в программу. Мне не нужно изобретать велосипед. Нужно идти по проверенной дороге. Это уважение к программе 12 шагов и 12 традиций. Также мы можем проявлять творческий подход на собраниях. Я здесь тоже почитала, что значит творческий подход. Это в общем и целом умение и желание привносить что-то свое уникальное в любую повседневную рутину. На мой взгляд, то, что мы делимся своим опытом прохождения шагов, это и есть творческий подход каждого. Вот, медитации, аутотренинги, аффирмации предлагают посмотреть фильмы, мультфильмы. Это вот все вот разные стишки или какие-то вот рассказы, которые помогают нам в выздоровлении. По поводу вот лечебных учреждений, они используют методы, свои методы лечения. Наша же программа основывается на духовности. Вот, собственно, все, что я хотела сказать. Спасибо. Вопросов, боюсь, но жду.
Спасибо, Оксана. Спасибо за твою спикерскую. Поздравляю с дебютом. Спасибо за твой опыт. Он очень важен, очень ценен. Друзья, пожалуйста, пишите вопросы в чат и вопрос от Надежды. Оксана, спасибо за спикерское. Вопрос. Как ты заметишь, что высшая сила избавила тебя от дефектов характера?
Ну, вообще, вот как я понимаю, как я и сказала, да, что это избавление, на мой взгляд, вот, проходит незаметно, вот как вот то, что я перестала кричать и истерить, это вот это произошло совершенно незаметно. Но я искренне хотела от этого избавиться, потому что всегда чувствовала плохо. Вот накричала, да, и все, у меня начинает болеть желудок. Это даже вот это как бы отзывалось в моем теле. Я очень сильно переживала, и вылезали такие другие дефекты. Потому что на стрессе, да, вот на таком, вылезают и другие дефекты. Я начинала где-то себя жалеть, корить то, что я сделала неправильно. Вот, и то, что он, какой-то дефект вот исчез, я так вот понимаю, что вот высшая сила меня избавила от этого. Вот так вот, я думаю. Спасибо. Если ответила.
Надежда пишет спасибо. Я, Катя, созависимая, хотела бы задать вопрос. Изменила ли работа с собственными недостатками отношение к другим людям? Спасибо.
Спасибо, Катя. Да, изменила. Я стала более терпима к людям. Потому что я усвоила из программы, да, раньше у меня было, что вот я такая вот вся бы правильная. Но я вижу, что людей вот, да, вот создал, и меня создал Бог, и других людей тоже создал Бог. И нужно ко всем людям относиться как к самому себе. Ну вот даже если мне очень не нравится этот вот человек, да, но приходится с ним общаться. Вот, к примеру, коллега там по работе. Ну, я вот себя вот как настраиваю, что как будто бы вот я его вот люблю. Как будто вот я хочу с ним вот дружить. Мне вот, собственно, вот это помогает. И дома тоже я стала более терпимой, как-то спокойно реагировать на какие-то недостатки вот моего мужа. Более как-то разумно поступать. Не в ущерб себе и не в ущерб ему. Спасибо. Я, наверное, не ответила, что мой любимый характер. Мой любимый. А, это уже следующий, я уже читаю.
Да, спасибо, Оксана, за вопрос. Ага. За ответ на вопрос. Спасибо. Я зачитаю тогда вопрос Ирины.
Угу.
Ага. Ирина пишет: Оксана, спасибо за спикерское с дебютом. Оксана, какой твой недостаток самый любимый, от которого не хочется избавляться?
Я даже... Мой любимый недостаток... Я не то чтобы не хочу от этого избавляться. Но мне сложно от него избавиться. Видимо, я к этому еще не готова. Я сплетничаю про людей. Ну, как сплетничаю? Мое понимание, что если я разговариваю с кем-то, да, и этот человек, про которого я говорю, не присутствует, это, соответственно, вот сплетни есть. Я как бы обсуждаю его за глаза. Я, конечно, бы хотела от него избавиться, как бы, но, видимо, я еще не готова от него избавиться. Я продолжаю вот как бы вот сплетничать. Заниматься обсуждением другого человека. Даже не то, что плохое что-то про него, а ну, хорошее. Даже вот какие-то качества хорошие. Вот нужно это все-таки, наверное, делать в присутствии человека, чтобы он это слышал. Ну и определил, что я говорю как-то вот хорошее про него. Не знаю, ответила или нет. Спасибо.
Ирина пишет: спасибо за ответ. Вопрос от Надежды. Что мешает отпустить недостаток?
Вот это, наверное, недостаток вырастает из другого, что из какой-то, я не знаю, ставить, получается, я ставлю себя выше других. Даже не знаю, вроде ничего такого не мешает мне отпустить этот недостаток. Но он у меня снова и снова всплывает. Хотя я себя ловлю на этом, и сейчас я стараюсь сразу же себе вот говорить стоп и уходить от... Уже вот сейчас, да, на данный момент, я стараюсь уходить вот от этого обсуждения. Даже если кого-то обсуждают, я стараюсь вообще выйти из этого разговора, куда-то уйти. Думаю, что у меня вот получится. Раз я сейчас уже вот у меня вот такие вот мои старания как-то вот помогают мне не обсуждать кого-то, если я ловлю тут же себя вот. На этом недостатки. Спасибо.
Надежда пишет: спасибо, Оксаночка.
Спасибо большое.
К сожалению, время на вопросы закончилось. Спасибо всем за высказывание. Спасибо Надежде, спасибо Оксаночке. Очень важный, очень ценный опыт. Очень важно нести весть. Спасибо.